В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Наступил понедельник, и значит, в эфир возвращается радиопрограмма «Донбасс Реалии» без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 3 апреля, и в ближайший час говорим о таком. Каковы предварительные причины взрыва в Петербурге?
Це типовий ФСБшний стиль, з яким російське керівництво спілкується зі своїм народом напередодні кожної виборчої кампанії.
Чому не соблюдається перемир'я на Донбасі? І каков запас боєприпасів в Україні?
В Європейському Союзі існує, ну, фактично така неоголошена заборона продавати Україні якісь летальні озброєння.
А в студии мы обсудим, кому выгодны провокации и теракты в Украине. Убийство Вороненкова, взрывы в Балаклее, атака на польское консульство в Луцке, Авдеевка под Градами, убийство контрразведчика СБУ Хараберюша в Мариуполе. Звенья ли это одной цепи? Кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию в Украине? И к каким методам в преддверии выборов 2018 года может прибегнуть Кремль? У нас в гостях эксперт по безопасности Юрий Костюченко, а также эксперт международник Андрей Бузаров. Друзья, вопрос к вам. Кто, с вашей точки зрения, стоит за многочисленными провокациями и терактами в Украине? Кому они выгодны? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто смотрит и слушает радио «Донбасс Реалии». Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро. По его словам, рассматриваются все варианты, и бытовые, и уголовные, а также связанные с терроризмом. Метрополитен Санкт-Петербурга сегодня прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывов было два в разных местах. Российские СМИ сообщают о не менее 10 погибших, еще десятки людей пострадали. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд обсудили нарушение Россией, поддерживаемыми ею сепаратистами режима тишины на Донбассе. Об этом шла речь в телефонном разговоре Порошенко, Меркель и Олланда. Сегодня сообщает администрация президента Украины. Петр Порошенко, в частности, осудил продолжающуюся агрессию со стороны России. Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня, говорится в сообщении. Администрации Меркель и Олланда о результатах этого телефонного разговора пока не сообщают. Тем временем в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки ранен один украинский военный. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, несмотря на договоренности о прекращении огня, сепаратисты более 30 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении зафиксировано 3 ворожие обстрелы. Противник порушил режим тиші в Станично-Луганском районе та селище Кримське. Донецький напрямок. Незважаючи на загальну деескалацію, бойові дії тривають практично по всьому фронту. Маріупольський напрямок. Понад 80% випадків відкриття ворогом вогню припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В групіровці ДНР українських воєнних обвиняють в обстрілах окраїн Донецької Горловки, а також юга, контролюємої сепаратистами території. Луганські сепаратисти також обвиняють українських воєнних в зриві договоренності о режиме тишины. Город Авдеевка остается и дальше без централизованного электроснабжения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода, информируют спасатели. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов госслужбы. В воскресенье 2 апреля в прифронтовом городе не смогли восстановить электроснабжение, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц. Национальный банк Украины не подтверждает информацию о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева подала заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Ранее сегодня народный депутат Украины Ирина Луценко заявила, что глава НБУ Валерия Гонтарева решила покинуть должность главы Нацбанка. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 апреля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдут дожди. Ночью без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 19 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент России Владимир Путин считает, что власти Украины не готовы к мирному решению конфликта на востоке страны и делают ставку на, цитирую, «силовое решение проблемы». Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии ФСБ России, передают российские СМИ. Более того, по словам Путина, украинские власти открыто говорят и об организации диверсионно-террористической подрывной работы, в том числе и в России. Стоит ли чего-то ожидать Украине от таких заявлений? Этот и другие вопросы журналист Александр Лащенко обсуждал с политическим экспертом Виктором Тараном в контексте сегодняшнего взрыва в Петербурге. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Подробиці цього теракту в Санкт-Петербурзі ще тільки-тільки надходять, версії купа. Побачимо, що покаже розслідування, якщо воно взагалі буде об'єктивним. Але от ширше взяти ситуацію. В Росії наближаються президентські вибори. Вони мають відбутися 18-го року. Зрозуміло, хто буде там основним кандидатом, судячи з усього. Тим часом війна в Україні, яку веде Росія, не припиняється на жоден день, незважаючи на всі ці режими тиші, які знову і знову оголошуються разом з 1 квітня. Пане Вікторе, чого чекати Україні тепер від Росії? З наближенням цих же виборів, ось такої ситуації з терактами, які в Росії виходить, що відновили.
Ви знаєте, це типовий ФСБшний стиль, з яким російське керівництво спілкується зі своїм народом напередодні кожної виборчої кампанії. Давайте згадаємо 99-й рік, коли Путін йшов до влади перший раз. Так само подібні вибухи були в московських будинках, які, власне, і передували ці тези, що Росії для того, щоб втримати цілісну державу, необхідно подолати тероризм. Але мене трохи інше насторожує, тому що я перед ефіром гуглив ситуацію і побачив, що в Росії зараз на сайтах, в соціальних мережах і в ЗМІ обговорюють іншу тему, яку ми випустили, але яка, можливо, має дотик до сьогоднішніх подій. Виявляється, 16 лютого на засіданні колегії ФСБ
Путіну,
цього року, це рівно 46 днів тому назад, ФСБ доповіло Путіну про те, що нібито Україна готує теракти в Росії. Що Україна категорично відмовляється виконувати Мінські угоди, вона готується до загострення. І одним із таких елементів – це проведення терористичних актів. Ну, Україна та ІГІЛ, так, якщо бути повним. От. На що Путін заявив, що якщо Україна посміє зробити такі терористичні акти, то відповідь буде суворою і адекватною.
Так? Це яке джерело? Це було офіційне повідомлення?
Офіційне повідомлення. Ви можете зараз відкрити будь-які сайти. Я не дивився фейкові видання, я дивився кореспондент, я дивився московський комсомолець. Бо я сам не повірив, я перед ефіром подивився мінімум три видання. Де я зараз, до речі, перепостив у себе на сторінці ФБ, посилання пряме. І от мене це насторожило, да? Тому що якщо я ще перед ефіром думав більше про вашу версію, да? Ну, те, що ви озвучили, що...
Це не моя версія.
Ну, умовно, окей.
І версії, власне, ще немає.
Про те, що, ну, умовно кажучи, що співпадіння полягало би мати в тому, щоб звести протестні акції і нібито загострення екстремізму там з терактами, да, умовно, аналог правий сектор в Росії, да, там екстремісти, і до цього схилявся, то тут мене насторожила ця інформація. Да? І тут в мене виникає, знаєте, інший логічний ряд. Да? Тобто, перше, це вибухи в Балаклаві, да? І певні втрати, які принесла наша оборона здатність.
Балаклії.
Да, Балаклії, дякую. Друге, це вбивство, яке відбулося минулого тижня керівника контрозвідки, який відповідав на Донецькій області.
Маріуполь. Був похорон на вихідні.
Да, от, але якого Грицак назвав найкращим контрозвідником в Україні. Да? Тобто, якщо іти от за таким логічним зв'язком, то я давно вже відійшов від теорії, там Путін нападе, да, вовки йдуть, да, тому що за цей час вже якби у людей оскомини набилось, да, що там іде щось не перейде. Але я бачу низку сигналів, які можуть свідчити про загострення на сході.
По состоянию на сегодня так и не установилось полное прекращение огня на Донбассе, согласованное на переговорах в Минске. Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме тишины с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками. Но, согласно сообщениям штаба антитеррористической операции, в ночь со 2 на 3 апреля по позициям украинских военных было совершено 32 обстрела из различного оружия. В группировке ДНР говорят о 36 обстрелах со стороны ВСУ. В то же время украинские военные говорят о снижении интенсивности обстрелов, и их слова подтверждают и местные жители. Подробнее о впечатлениях военных и местных жителей о последних днях на линии разграничения нам расскажет наш корреспондент Михаил Штекель. Он сейчас находится в Красногоровке и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Михаил.
Добрый день.
Что говорят мирные жители о прекращении огня? Как они относятся к тому, что оно фактически не состоялось?
Ну, для мирных жителей оно все же состоялось. Мы, как журналисты и представители штаба АТО, как официальные представители, говорят о том, что обстрелы все-таки есть, что действительно фиксируется и стрелковое оружие, и пулеметы, и минометы. Но для мирных жителей все значительно лучше. Ну, то есть мы говорили с человеком сегодня утром, с жителем Красногоровки. Он говорил, что по сравнению с тем, что обычно, сегодня ночью, считай, ничего не было. Мы своими ушами слышали, это было похоже на минометы, мы слышали стрелковое оружие, мы видели, как над территорией, которую власть летает беспилотник, после этого раздается стрельба. Но при этом количество этих обстрелов значительно меньше, говорят и военные, и местные жители. Мы также связывались с представителями СТКК в разных секторах. Они также подтверждают, что плотность обстрелов значительно снижена.
Михаил, я так понял, что местные жители, в частности в Красногоровке, радуются тому, что вот интенсивность огня снизилась. И как реагируют украинские военные? Верят ли они, что хотя бы вот такое относительное затишье продержится долго?
Ну, украинские военные, как любые военные, я так понимаю, живут по принципу «хочешь мира, готовься к войне». И, конечно, вот они не могут не ожидать от пророссийских боевиков какого-либо обострения, потому что вот то, что нам рассказывали бойцы бригады, которые удерживают позиции в районе Волновахи, во время прекращения огня боевики укрепляют свои окопы, прокапывают новые траншеи, в частности, во время одного из предыдущих перемирий, вот этих временных, они прокопали целых 500 метров. Новые траншеи, рассказывали бойцы, буквально там за 20 дней 500 метров окопов, и это дополнительная угроза для украинских военных, оттуда открывают огонь, что может привести к ранениям, гибели, конечно же. Поэтому ждут, радуются тому, что есть возможность немного отдохнуть от минометных обстрелов, но ждут.
Спасибо большое. Тему неудавшегося перемирия мы продолжим после небольшой паузы. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Красногоровке Михаил Штекель.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
О перспективах перемирия, международных и внутриполитических факторах, влияющих на относительное затишье и стабилизацию фронта на Донбассе, мы поговорим с экспертом Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаилом Диденко. Он с нами тоже на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Михаил, ну вот сейчас наш корреспондент, который находится в Красногоровке, говорит о том, свидетельствует, что перемирия добиться не удалось. В чем, по-вашему, причина того, что не получилось? И можно ли было это предсказать заранее?
Это закон войны. Не может быть перемирия, длительного перемирия, в том случае, если враждующие стороны находятся в непосредственной близости одна от другой. То есть в пределах выстрела такого перемирия, это может длиться день, максимум неделю, а дальше наступает просто закон войны, что кто-то выстрелит, случайный выстрел, и начинается взаимная перестрелка. То есть нужно разводить стороны, нужно вводить, к примеру, полицейскую миссию или какой-то другой механизм применять, иначе длительного перемирия добиться не удастся.
Михаил, договорились об этом перемирии в Минске. Вот опять, наверное, возникает вопрос о неэффективности минского формата. Понимают ли это в Минске? Почему то, о чем вы говорите, не понимают в Минске? Или понимают, но не получается договориться?
Ну, этого должны понимать, наверное, не в Минске, а в столицах Европы и в Вашингтоне, и в Москве. Но, к сожалению, сейчас Украина не является приоритетной на повестке дня. В Вашингтоне есть свои проблемы, а в России есть свои внутренние проблемы. И Европа также находится в процессе перманентной смены, возможной смены политических сил. То есть Украина, конфликт в Украине на данный момент частично законсервирован, и разве что в случае каких-то смены, какой-то коренной смены ситуации в мире, тогда, возможно, произойдет резкая смена декорации на Донбассе.
Последний вопрос к вам, Михаил. То есть, исходя из ваших слов, можно рассчитывать на то, что вот такое даже шаткое перемирие, да, затишье на фронте может сорваться в любой момент?
Безусловно, это перемирие зависит от многих факторов. В данный момент оно достаточно шаткое, и Украине необходимо всячески укреплять оборону, и не только непосредственно на линии боестолкновения, а и на дальнейшей территории быть готовой к войне в любую минуту. Только таким образом Украина может усилить свои позиции, поскольку мы видим, что сильным мира сего не до Украины сегодня. Наши проблемы могут остаться только нашими.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Деденко.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, кому выгодны провокации и теракты в Украине. И вот коснемся, скорее всего, и событий сегодня в Санкт-Петербурге. У нас в гостях Андрей Бузаров, эксперт-международник. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А также эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Можете звонить, участвовать в нашей дискуссии. С вашей точки зрения, кому выгодны многочисленные провокации и теракты, которые сейчас участились в Украине, я имею в виду, конечно, взрывы в Балаклее, убийство бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова, атаку на польское консульство в Луцке, обстрелы Авдеевки и вот недавнее убийство контрразведчика СБУ Храбирюша в Мариуполе. 0800 300 403, звоните к нам. Друзья, вот те события, которые я перечислил, свидетельствуют о том, что в Украине нет безопасности. Что происходит, кому это выгодно, с вашей точки зрения, Юрий?
Ну, вообще-то эти события, разумеется, свидетельствуют о том, что значительно повысилась угроза террористической диверсионной деятельности. И здесь следует разделять непосредственно угрозу терроризма как большое социальное явление и диверсионную деятельность, связанную с военной угрозой. Это похожие по проявлениям, смешиваемые явления, однако все-таки разные. В данном случае и то, и другое мы наблюдаем так или иначе. Это видно и по статистике долговременной, которую мы видим. Это видно по проявлениям. В общем-то, диверсионно-террористическая деятельность, она понятна, она ведется практически по учебникам. И то, что мы наблюдаем, оно полностью отвечает всему тому, что в этих учебниках написано. Тут речь идет не о нашей безопасности, а скорее об изменении условий и глобальных, и региональных, в которых мы сейчас находимся.
То есть я правильно понимаю, что за всеми этими событиями, без исключения, вы видите определенного актора, который это все делает?
Скорее набор факторов, но несомненно, и нашего противника, это очевидно.
Вот еще интересно, что вы говорите, речь не о нашей безопасности. Ну, все же некоторые вещи свидетельствуют о том, что вот такой безопасности нет. Да, те же атаки на консульство, тоже убийство среди белого дня в центре Киева все-таки заставляют задавать какие-то вопросы контрразведки, службы безопасности Украины.
Ну, давайте мы не будем ставить вопрос в стиле «как страшно жить». Потому что, вообще говоря, эскалация тех или иных явлений наблюдается во всем мире. Вот, например, сугубо по статистическим показателям, по количеству атак, по количеству пострадавших, мы сейчас на том уровне, на котором находилась Западная Европа где-то в 70-е годы, в 70-е, в начале 80-х. То есть, статистически мы сейчас находимся на таком локальном пике террористической активности. Вот и тогда он был, и в мире, и в Европе. Он где-то после спада 91-го, где-то 2005-го, начался новый подъем с 2007-2008-го. И вот самое активное, то, что мы наблюдаем, это вот где-то с 2014-го, с начала 2014-го года оно началось. Ну вот все статистические такие вот показывают, что по идее сейчас вот будет плато и следующий спад этой активности. Это общая тенденция, общемировая тенденция, связанная с процессами глобализации, с технологией, с изменением коммуникаций. Мы наблюдаем изменение самой природы конфликтов во всем мире. Поэтому мы не являемся исключением из общемировых процессов. Нельзя все сваливать там вот на конкретного чиновника из СБУ. Это бессмыслица. Нельзя говорить о том, что страшно жить, безопасности нет, давайте все умрем. Нет, это не так. Вот такие процессы происходят в мире. Мы должны как общество давать им адекватный ответ, адекватно реагировать на эти угрозы.
Андрей, согласны с коллегой? И зачем это делается, с вашей точки зрения?
И в общем, в тенденциях, безусловно, это четко прослеживается. И тенденция, естественно, присутствуют определенные закономерности, даже связанные с какими-то группами или сериями атак, да, террористических, не только в Украине, а и в разных уголках мира, в Европе в частности. Но когда мы говорим об Украине, я не могу все последние террористические акты связать с каким-то одним организатором. Мне кажется, это как минимум преждевременно. Как минимум преждевременно. Я здесь уже говорю как юрист и как аналитик. Проблема все в том, что каждый случай, который произошел за последнее время в Украине, и взрывы, и взрыв возле консульства в Луцке, и убийство работника СБУ в Мариуполе и ряд других, надо рассматривать по отдельности. То есть брать конкретный эпизод и смотреть, с чем было связано убийство, с чем был связан инцидент, кому это может быть выгодно. Я как минимум могу вам несколько версий предложить по каждому эпизоду. И по убийству Вороненко там можно придумать 4-5 версий.
Но украинское экспертное общество все-таки во всем видит руку Москвы. Вот склонно это видеть. И еще российские СМИ, вот они трактуют вот эти вот события, показывают, как свидетельство хаоса, да, неуправляемости в постмайданной Украине, что, наверное, нужно так это показывать, да, для российских
вот
телезрителей.
Вот это тенденция. Вот эта тенденция трехлетнего периода в российских СМИ. Они все будут списывать на хаос, поскольку это такое грамотное использование, пропагандистское использование руководства России, всего, что происходит в Украине, для своих личных целей, внутриполитических, исключительно внутриполитических. А вот что касается уже более конкретного эпизода, там, Вороненкова, то тут надо рассматривать все в отдельности и смотреть, кому это было выгодно. Там, слишком много вопросов, поверьте.
Не могу не спросить ваше мнение по поводу нынешних событий в Санкт-Петербурге. Многие обозреватели, в частности, российские журналисты, которые переехали в Украину, это там Иван Яковина, например, уже проводят параллели с событиями. Так называемый ФСБ взрывает Россию, то есть как ответ на протестную активность 26 марта. Вы согласны, что это так, что эта версия имеет место быть, и там уже даже Владимир Путин намекнул на то, что, возможно, причастность Украины к этим событиям?
На данный момент у меня просто нет достаточно данных, понимаете, я использую определенные инструменты, которые требуют определенного количества данных. У меня их просто нет, я ничего не могу сказать. Что достаточно очевидно, то что стратегия борьбы на дальних подступах, она себя не оправдала. Как вообще никогда такая стратегия себя не оправдывает? В принципе, никогда. Это невозможно. Также точно очевидно, что ответ любого авторитарного режима на террористическую угрозу, он предсказуем, вот как сферическая лошадь в вакууме. То есть, совершенно очевидно, что будет. Будут ограничения, будут репрессии, будут запреты. Больше не будет ничего. Будет наступление на остатки там, гражданских свобод. Это тоже вполне очевидно. Как пойдет расследование в существующих условиях в России, это непонятно. А версий там может быть сколько угодно, опять же. Сейчас говорить о них как минимум преждевременно.
Трудно понять, кому это может быть выгодно, кроме того, о чем вы сказали, да, закручивание гаек, да и так вовремя после вот этих вот самых массовых протестов неожиданно.
Они же ведут войну, они же влезли в очень тяжелый, сложный, многосторонний конфликт на Ближнем Востоке. Влезать туда совершенно с непонятными целями, без стратегии, все это прикрывая риторикой шииты, сунниты, какая разница? Простите, это безумие. Это то же самое, что притащить войну в свой дом. Не имея никакого смысла влезать в этот конфликт, они туда влезли, исходя из каких-то геополитических интересов. Совершенно очевиден, ответ совершенно очевиден должен был быть давно. Он уже есть. Он уже есть в Чечне, он уже есть в Дагестане. Сейчас он пришел в Петербург. Рано или поздно это должно было случиться.
Андрей, ваше мнение по поводу этих событий? Не кажется вам, что это такая спецоперация ФСБ для того, чтобы россияне в очередной раз сплотились вокруг Владимира Путина?
Не могу сказать, чья это спецоперация, но чья-то точно спецоперация, сразу хочу сказать.
Вот это хотя мы бы сошлись на чем-то, да.
Да, уже. Причем операция, наверное, проведет. Да, тут мы, наверное, имеем какой-то консенсус. Аналогии можно проводить и с Волгодонском 99-го года, с другими актами, но есть пару фактов. Факт первый, то, что Питер и Санкт-Петербург никогда не был объектом атак. а это уже непосредственно близость возле Европейского Союза. Во-вторых, это не первая атака в России в целом. Ежегодно происходит, ну, не ежегодно, может, раз, два, три года какие-то террористические атаки в Российской Федерации, преимущественно в Москве. И теоретически организатором может быть кто угодно внутри России и за ее пределами. Теоретически. Вот. Я думаю, только заявления высших должностных лиц Российской Федерации могут как-то пролить свет на то, кому это было выгодно. То есть, как сейчас это будет использовано. Но однозначно мы правильно все, на мой взгляд, правильно логику прослеживаем всех событий, что независимо, кто был организатором, последствия будут довольно серьезные с точки зрения применения необходимых, так как говорят Российской Федерации, антитеррористических мер. Это может касаться и в отношении оппозиции, и в отношении ситуации на Северном Кавказе. Северный Кавказ всегда была проблема, будет проблема Российской Федерации. Оттуда может идти какое-то недовольство политической системы России. То есть много аспектов. Очень, очень сложно в России. Вот как раз, когда мы говорим о терроризме, и мне задают часто вопрос, проанализируйте вот атаки в Стамбуле, в Ницце, то всегда нужно разделять атаки в Российской Федерации и в Европейском Союзе. По количеству жертв, по жертвам, да, они такие же трагичные, опасные, но кто организатор стоит, очень сложно вычислить.
Тем не менее, приходим все равно к выводу, что российские, что Кремль и российские СМИ, как и события в Украине, так и события в России, могут использовать для своих каких-то определенных целей, вне зависимости от того, возникли они по их вине или просто такая создана среда
в Украине. Как коллега мой сказал, тенденция. Вот это уже тенденция четкая, которая видна, и она, скорее всего, в ближайшие годы не поменяется.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Краматорск. Я, если позволите, сперва 10 секунд, немножко не по теме, 10 секунд.
Пожалуйста.
Дело в том, что я слушаю вас на радио «Голос Донбасса», и у нас в Краматорске, ну, его, мягко говоря, плохо слышно. Если меня слышат техники, пускай что-нибудь сделают, да, потому что реально плохо слышно. А теперь по теме. Нужно разделять на несколько частей эти все теракты, которые, ну, я за Украину сейчас говорю. Первое, ну, это убийство Вороненкова, этого потом, полковника в Мариуполе, взрывы в Балаклее. Ну, хотя взрывы в Балаклее, у меня есть большие сомнения, что это российский след, потому что, может, скорее всего, такая халатность быть даже наша, а, ну, российский след – это просто очень удобная штука. Но я не отрицаю, конечно, российского следа. И второй момент нужно разделять на еще на вторую часть. Вот эти провокации, которые делают там, вот взрыв в Луцке, посольство консульства Польши, осквернение памятников еврейских в Умане. Это точно российский след, потому что Украине это явно не нужно. Даже, допустим, радикалы, украинские националистки, допустим, то какие бы они ни были, зачем им портить имидж Украины? Они в первую очередь патриоты Украины. А России как раз нужно вот эту, ну, дестабилизацию сделать, чтобы поссорить Украину с Польшей, с Израилем, со всеми остальными. По поводу убийства полковника, я думаю, что это больше не российский след, а именно ДНРовский. Потому что, ну, как бы, он сам дончанин, это как бы предатель. Ну, скорее всего, ну, больше всего меня возмущает, это то, что расследование не, как, ну, проводится, но мы не знаем результатов этих расследований. И их, скорее всего, и не будем знать. Луценко, Аваков говорят, что все под контролем. Но мы этого контроля не видим и не знаем итогов. Когда, ну, что будет... Как-то очень замалчивается, и все, и так оно и заглохнет, скорее всего. Спасибо.
Спасибо большое, Юрий. Все под контролем, и все под контролем. Действительно, у украинцев справедливые такие сомнения в собственной безопасности возникают. Вы говорите о том, что паниковать не стоит, но события и отсутствие результатов, да, расследования, даже можно вспомнить того же Павла Шеремета, куда и ФБР даже подключалось, пока ничего не известно.
Ну, паниковать в любом случае не стоит. В принципе, расследование такого рода события достаточно сложное. Ну, какая-то информация, несомненно, есть. Вот там по отчету 2015 года, если не ошибаюсь, там правоохранительными органами было квалифицировано и расследовано там более 1000 случаев, которые вот обозначались как террористически-диверсионная активность. Вот. Это очень много, это запредельное количество случаев. Вот они передали в суд, тем не менее, 301 случай, если не ошибаюсь, там 301 дело было передано. Что там решал суд, это уже другое дело, это можно посмотреть при желании. Да, наверное, недостаточно информированного общества. Как влияет уровень информированности на уровень общественных настроений в террористической угрозе, это очень неоднозначно, это зависит от типа общества. В разных странах это по-разному. Здесь однозначно сказать не могу. На мой взгляд, тоже, да, недостаточно информирует нас наши силовые министерства.
Может быть, не о чем информировать?
Да нет, скорее всего, есть. Пожалуй, все-таки есть, потому что есть эти данные, они, в принципе, доступны. Можно сравнивать, можно делать определенные выводы, хотя бы вот на этом уровне. Разговаривать с людьми в любом случае нужно.
Прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова и продолжим общение в студии. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Генеральной прокуратуре России называют взрыв в метро Санкт-Петербурга террористическим актом. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куриной, передают российские СМИ. Он отметил, что в ближайшее время правоохранительные органы будут работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства. По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек, еще 50 пострадали. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и третье лицо в провоцировании катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качинского под Смоленском в 2010 году. Об этом заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек заявил во время пресс-конференции, передают польские СМИ. По словам прокурора, уже собраны полученные в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в адрес авиадиспетчеров, а также третьего лица, которое находилось в башне управления полетами в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которого стала гибель большого количества людей. Что это за третье лицо, в прокуратуре не уточнили. Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что в Кремле не согласны с выводами польских следователей. Песков заявил, что Россия также ведет расследование катастрофы. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой. Об этом президент написал в своем твиттер. Напомню, 14 марта Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Канадой. Также ранее Верхняя палата парламента Канады поддержала во втором чтении ратификацию соглашения о свободной торговле. Теперь документ передан в комитет, после чего состоится окончательное голосование в третьем чтении. В России с августа 2015 года уничтожили почти 11 тысяч тонн продуктов, которые пытались ввести в страну в обход продовольственного эмбарго, введенного против стран Запада. По сообщению Россельхознадзора, уничтожили более 10 тысяч тонн овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения и более 400 тонн продукции животного происхождения. В августе 2014 года, напомню, Москва запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ранее ввели санкции против России за аннексию украинского Крыма и ее роль в вооруженном конфликте в Украине.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. У нас в гостях эксперт по безопасности Юрий Костюченко, также Андрей Бузаров, эксперт-международник. Мы говорим о том, кому выгодны провокации и теракты в Украине. Андрей, к вам вопрос. Вот многие обозреватели, в частности, Пьянковский, известный российский публицист, говорит о том, что Кремль перешел к очередному этапу стратегии в отношении так называемых ДНР, ЛНР, это признание их субъектности. Как думаете, как будут разворачиваться события далее, учитывая еще и фактор выборов 2018 года, где Владимир Путин нужно будет как-то мобилизовать россиян? Есть ли какой-то риск атаки на Украину, Беларусь, может быть, какие-то другие внешние направления, с вашей точки зрения?
Я не вижу никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что Кремль, Москва или Российская Федерация как субъект стремится легализовать ДНР, ЛНР с точки зрения международного права. Возможно, они хотят упростить выдачу, получение и функционирование и оборот документов, выдаваемых на территории ДНР, ЛНР на территории Российской Федерации, это да. Но если бы Россия хотела признать ДНР, ЛНР, они бы это сделали так же, как это делали в свое время, в 2008 году, по отношению к Абхазии или к Южной Осетии, обычным приказом. И соответствующая процедура уже выработана в Российской Федерации. Но для Путина важно подчеркивать везде, что территория ДНР и ЛНР – это территория Украины. И если Российская Федерация пойдет на формальное признание ДНР и ЛНР, это будет нарушение Минских соглашений.
Хорошо, на что он рассчитывает, Владимир Путин, вот такой стратегии?
Стратегия выбрана была в сентябре 2014 года. Оставить конфликт, как он есть, в нынешних границах, это очень важно, поскольку границы были определены в конце августа, начале сентября 2014 года, и с тех пор ни один крупный город Украина не вернула под свой контроль, а ДНР не захватили, за исключением Дебальцево. Но Дебальцево было в глубине как аппендицит. А линия разграничения уже 2.5 года не меняется. Бои идут в тех же самых населенных пунктах. Станица Луганская, Пески, Красногоровка, Маленькая и так далее. И так далее. Поэтому граница уже давно определена. Поэтому Путин, создав этот конфликт, определил в принципе и границы конфликта, и цель. А цели очень-очень многовекторные. В том числе мы сегодня одну из них уже упоминали. Это тенденция использования ситуации в Украине как элемент колоссальной пропаганды. Показывать, вот смотрите, что происходит. Вот посмотрите, какая ситуация.
Что бывает после Майдана.
После Майдана. И не надо, ни в коем случае не надо делать Майдан в Российской Федерации. Ну, так преподносят, поскольку вот к чему это приведет. Если Российская Федерация начнет распадаться и так далее, и тому подобное.
А вам не кажется, что вот такая пропаганда, она требует все больших и больших дровишек, да, в костер, и какие-то вот такие единичные теракты, они уже не так будут впечатлять россиян, и нужно будет что-то большее, и что-то больше может случиться в Украине?
Парадоксально. Мы живем в 21 веке, но эта система работает. Вот она работает для части населения Российской Федерации. То есть часть населения Российской Федерации до сих пор верят, что там нету и не было никогда россиян, российских военных, которые воюют на территории ДНР, ЛНР. Потому что, согласно только официальным данным Российской Федерации, союз так называемых добровольцев, да, добровольцев, которые воевали на ДНР, предусмотрел 40 тысяч граждан Российской Федерации, которые воевали на территории ДНР. Это российские данные. То есть эти люди возвращаются в свои родные города, там Ярославль, Нижний Новгород, они общаются с россиянами. То есть люди, в принципе, знают. Но эта система не работает. Все равно люди верят в то, что это все внутренний конфликт.
Телевизор убедительнее.
Ну, такая система.
Юрий, с вашей точки зрения, насколько вот постоянно говорят украинские СМИ, украинские лидеры о том, что СБУ, Нацгвардия, украинская армия возрождены, насколько действительно государство Украина, ее субъектность, ее безопасность окрепли с момента 2014 года? Не все ли плохо тут, если представить себе какие-то негативные сценарии?
Ну, смотря какие негативные сценарии представлять, вне всякого сомнения. То, что окрепли, это понятно. Вне всякого сомнения, очень серьезно окрепли. Изменилось, если не все, то очень многое. И здесь по отношению к тем вызовам, которые вот есть, да, к большинству из них в целом готовы. Даже вот по каким-то формальным признакам, по количеству тех же террористических актов, определенное снижение 2014 года есть. Там оно небольшое, но оно есть. Есть изменение структуры этой активности, если мы об этом говорим. То, например, то, что может предотвратить силовой блок, это диверсия. Вот их количество как раз уменьшается. Да, не уменьшается от них потери, в смысле убытки, но уменьшается количество пострадавших. Другое дело с террористической угрозой. Террористическую угрозу силовой блок, по большому счету, предотвратить не в состоянии сам по себе. Здесь нужна социальная консолидация. Это вообще достаточно сложное явление, в двух словах оно не описывается. Но в целом на данный момент, в тех условиях, в которых есть, они могут обеспечить тот уровень безопасности, вот, который могут обеспечить. Другое дело, что на что в данный момент может пойти противник в рамках обеспечения диверсионно-террористической активности, это второй вопрос. Я хочу напомнить, что еще в 2002 году их, так сказать, законодательство, оно предусматривало, что диверсионно-разведывательная деятельность, она может осуществляться не только с началом войны, там, локального конфликта, но в первую очередь при обострении военно-политической оперативной обстановки. Это зафиксировано в пограничном словаре Академии, Федеральной Академии Пограничных Сил Российской Федерации в 2002 году. То есть не нужно никакой войны. Достаточно просто того, чтобы у них что-то там обострилось. И они начнут диверсионную деятельность. Что мы в сущности и наблюдаем.
Юрий, как думаете, зачем, с вашей точки зрения, Россия концентрирует сильную военную группировку у своих западных границ? К чему она готовится? Было создано несколько новых бригад. Я процитирую Стивена Бланка, старшего научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council. Цитирую, все эти действия предприняты накануне военных учений «Запад-2017», которые пройдут в августе-сентябре в Беларуси, вызывают опасения относительно новой интервенции в Украину, Беларусь или даже на Кавказ, основанной на недавних российских развертываниях и действия. Согласны с вот такой, с такими опасениями Бланка?
Ну, они описывают все возможные сценарии развития событий. Но здесь вот в том, почему они концентрируют все существующие, все доступные для перемещения войска на Западе, я бы как раз поверил чиновникам Министерства обороны России. То есть они видят угрозу НАТО. И они все, что они делают ради того, чтобы противостоять той угрозе НАТО, которую они вот себе представляют. НАТО перебрасывает батальон в Эстонию, они все, что у них есть, перебрасывают к западным границам. То есть здесь логика абсолютно очевидная.
Украине опасаться не нужно. Андрей, все-таки хочу у вас переспросить, какую инъекцию получат россияне для того, чтобы Путин привел россиян на выборы и чтобы получить высокий процент голосов? Если он, конечно, пойдет на пятый срок.
Ну, прежде всего, нужно убрать все факторы, которые мешают его хорошей репутации. Одним из этих факторов, наверное, и будет являться Медведев. Поскольку в последнее время неприкрыто идет довольно серьезная атака лично против него. И фактически Путин остается единственным лидером на политическом олимпе, который не имеет каких-то серьезных пятен или проблем в глазах большинства граждан Российской
Федерации. Неприкасаемый, в свою очередь.
Да, потому что все основные его, все люди, которые потенциально претендовали на власть, тот же самый Иванов и ряд других фигур, они либо отстранены от власти, либо их полномочия несущественны. Думаю, Медведев последний остался, поскольку он был когда президентом Российской Федерации. Естественно, большая вероятность того, что просто он может выйти из игры по каким-то там причинам. И поэтому Путин автоматически будет единственным кандидатом, и, естественно, за него проголосуют большинство жителей Российской Федерации.
Дополнительных каких-то внешнеполитических авантюр или внешние угрозы, с вашей точки зрения, для российского избирателя, ну, создание этой угрозы не потребуется. Сейчас пропаганда работает отлично.
Думаю, Россия не пойдет на создание нового какого-то конфликта, если не произойдет что-то экстренное, допустим, в Средней Азии, в Таджикистане где-нибудь или у границ Российской Федерации.
Когда... Например, что вы имеете в виду?
Ну, я не исключаю, что, допустим, через Афганистан на территорию Таджикистана могут проникнуть подразделения ИГИЛ, а подразделения ИГИЛ, они уже давно хотят каким-то образом приблизиться к границам Российской Федерации. Таджикистан является членом ОДКБ, и Россия вынуждена будет применить военную технику, военную силу в Таджикистане, в любой другой стране Средней Азии, где есть сфера влияния Российской Федерации. То есть теоретический конфликт возможен. Я думаю, что конфликт неизбежен. То есть я уверен, что мы все находимся в предвоенном состоянии.
Кого с кем?
Неизбежен глобальный конфликт. Не хочу сказать слово Третья мировая война, но конфликт какого-то регионального масштаба. Поскольку
Россия, с участием России.
С участием России, с участием, возможно, других стран. Поскольку Российская Федерация, Китай и США быстрыми темпами готовятся к войне, они наращивают силу. Если я не ошибаюсь, честно, по-моему, до конца этого года Россия должна увеличивать численность своих вооруженных сил до 2 миллионов. На 2 миллионов солдат. Но это колоссальное. Зачем стране, которая испытывает экономические проблемы, наращивает такую силу? Я помню, у меня аналогия возникает с 56-м годом, когда Хрущев сокращал вооружение, потому что проблемы были. А тут идет наращивание. И Трамп увеличил расходы на военную армию. Китай вообще превысил все возможные.
Гонка вооружения своеобразная.
Эти три страны, причем не ядерного вооружения, а пехота, техника, высокие технологии, оружие, ВВС и так далее.
Юрий, если есть вам что сказать по вот этой напряженности, видите ли вы какие-то возможности внешнеполитических авантюр России, или все случится и так, и без российского желания, как говорит Андрей,
самого себя? Тут есть два момента. Во-первых, мы наблюдаем серьезные качественные изменения вообще природы любых конфликтов в современном мире. Поэтому пытаться перенести логику того, что мы наблюдали последние 70 лет, на то, что будет в ближайшее время, это не очень правильно. Но то, что конфликтогенность среды возрастает, это совершенно очевидно. Вот. Ну, что касается России, то, наверное, у них уже нет ресурса на то, чтобы спровоцировать самим новый конфликт. Но если что-то случится, да, им придется втягиваться. Тут у них вариантов нет. Это логика существования этого режима такова.
Спасибо большое. У нас в гостях были эксперт-международник Андрей Бузаров, а также эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Мы говорили о том, кому выгодны провокации и теракты в Украине, коснулись и российских событий. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Почему связи Украины и отдельных районов Донбасса разорваны, и почему пока не стоит ждать российского Майдана? Об этом и не только. Слушайте в нашем медиа-обзоре.
При самом оптимистическом сценарии бывшего Донбасса с его минусами и плюсами уже больше не будет. Так утверждает политический аналитик Тарас Чернавил в интервью изданию «Главред». По его словам, в Украине уже никогда не будет столько ресурсов, чтобы восстановить там прежнюю индустрию. Об этом можно забыть. По словам Чернавила, активное население регион покинуло и никогда уже туда не вернется. Вернутся, возможно, социально незащищенные граждане. Единственный же путь, чтобы снова вдохнуть жизнь в эту землю, по словам эксперта, это абсолютно современный путь нового развития, а не восстановления. Связи отдельных районов Донбасса с Украиной разорваны, и они все больше интегрируются в Россию. Об этом пишет газета «Зеркало Тыжня». Автор статьи отмечает, что там есть российский рубль, российские выплаты, российская модель власти с дешевой колбасой и подвалами. Часть законов – слепок с российских. Там российская армия и спецслужбы. А самое печальное, что местная молодежь уже давно мимикрировала в так называемую республиканскую окраску. Поэтому они вряд ли станут движущей силой реинтеграции ОРДЛО в Украину. Издание сетует, что официальный Киев так юридически и не определил статус неконтролируемых территорий, забюрократизировал получение документов и усложнил пересечение границы для их жителей, а с недавних пор еще и ввел торговую блокаду. Россия находится в экономическом тупике, который пытается компенсировать продажей миру угрозу своего военного потенциала, вмешательство в дела других государств и способности выбрать любого президента. Кроме того, Россия в последние годы предельно наглядно показала, что не боится нарушать международные правила, пишет российский публицист Семен Новопрудский для «Нового времени». При этом отмечается, что в стране пока нет массового голода и таких военных потерь, которые сопровождали сначала февральскую, а потом и октябрьскую революцию 1917 года. Пока же можно уверенно говорить о том, что нынешняя российская власть до конца своего исторического времени обречена заниматься самосохранением, а не страной. Украина намерена создать собственный многоцелевой истребитель, который должен снизить зависимость отечественных воздушных сил от российского авиапрома. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что легкий боевой самолет оснастят турбореактивными двигателями, которые производятся в Запорожье. Впрочем, эксперты предостерегают от эйфории. В Украине нет конструкторской школы, необходимой для создания боевой авиации. Кроме того, сам процесс разработки собственного истребителя слишком дорогостоящий.
В последние недели тема людей с ограниченными возможностями оказалась в центре общественных дискуссий. Но она пришла оттуда, откуда совсем не ждали, со стороны шоу-бизнеса. В частности, речь идет и о певице Юлии Самойловой, которую Россия отправляет на песенный конкурс Евровидения в Киев и которую СБУ не пускает в страну. Напомню, в 2015 году Юлия Самойлова выступала в аннексированном Крыму. Следовательно, выходит так, что Россия в этой истории выступает защитницей прав инвалидов, которых якобы ущемляет Украина. Значит ли все это, что российское общество разворачивается к проблеме инвалидности? И какой эффект будут иметь эти медийные скандалы? Эти и другие вопросы журналист Сергей Медведев обсуждал с профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики России Еленой Ярской-Смирновой и руководителем социальных проектов общественной организации «Перспектива» Марией Генделевой. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Елена, а ваше отношение к этой истории? Ведь было же совершенно понятно, что Украина не пустит эту певицу. Не получилось ли она действительно, как в сюжете прозвучало, заложницей в политической игре? То есть ее инвалидность стала неким таким государственным пиар-ресурсом?
Ну, во-первых, мне кажется, что нам было понятно какое-то время назад, может вполне измениться, потому что везде люди, везде есть возможность менять, даже политические решения меняются. И если здесь будет воля народа, воля политиков, воля лидеров общественного мнения, то ситуация может поменяться. И публичные скандалы, с одной стороны, показывают какие-то недостойные стороны наших известных, так сказать, фигур публичных, а с другой стороны, позволяют прозвучать проблеме, как правильно сказала Мария. У нас ведь было много таких публичных скандалов. Помните, и группа «Тату» спорила с инвалидами, и журналист Никонов в «Спид-инфо» напечатал нехорошие слова, и журналисты на радио говорили всякие обидные вещи, просто недопустимые. Каждый раз поднимался вопрос вообще о том, как люди работающие в масс-медиа, что вообще могут делать? Имеют ли они право так говорить? Насколько они просвещены? И это поляризовало общество каждый раз. И мне кажется, это, с одной стороны, это как-то некрасиво, а с другой стороны, даже полезно, потому что люди могут иметь возможность высказываться, а сейчас таких возможностей стало больше. Поэтому мне кажется, что ситуация... Здесь, конечно, есть вот такое вот звучание политизированности и какого-то такой манипуляции некоторой, и общественным сознанием в том числе. Но в то же время время попробуем, посмотрим, что получится. Может быть, из этого...
Но, а с другой стороны, вот иногда я задумываюсь о моральной стороне этой всей истории. А имеет ли право государство отправлять на конкурс певицу в инвалидном кресле, когда, скажем, в самом государстве, в самой стране нет нормальных равных возможностей доступа? Мне кажется, Россия вообще, если посмотреть по доступности профессий, по мобильности, имеет ли право отправлять девушку-инвалида на конкурс? Не получается ли такая выставочная история? Потемкинская деревня.
Ну, мне кажется, что здесь как раз-таки, пока мы все-таки нашу огромную страну сделаем абсолютно доступным, доступной для людей с инвалидностью, то мы, наверное, еще лет 50 никого не будем отправлять на конкурс. А здесь как раз-таки, мне кажется, наша страна говорит о том, что да, неважно, какие есть сейчас политические истории, да, между странами. Да, есть куча других проблем и вне страны, и в самой стране. Но есть творчество, да, и когда мы говорим о творчестве, о каком-то таланте, то здесь мы не говорим, есть у тебя инвалидность или нет. Ты также имеешь право, как и все, участвовать в конкурсе. Ты также можешь заявить о себе. И здесь как бы не нужно иметь инвалидность или наоборот ее не иметь.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В начале нулевых в Украине было 2,5 миллиона тонн боеприпасов. Большую часть их должны были утилизировать до начала 2015 года. Новобогдановка, Сватово, Балаклея и Война. Так или иначе, снаряды уничтожались. Сколько боеприпасов осталось, знают только военные. В то же время, за время независимости Украина не произвела ни одного снаряда. Телепроект «Донбасс Реалии» разбирались, чем сегодня воюют на Донбассе. Расследование «Левкостек» начинает в Балаклее.
Пугающей канонады уже нет, но есть страшные последствия.
Вот это 125 фрагмент залишки від 125 боеприпаса, який йде вистріл з танка.
Саперы метр за метром прочесывают гектары здешней земли.
Если с ним ничего не делать, то с ним ничего не будет. Но люди разные, могут из-за своей интересности и пострадать.
Идем вместе с саперами. Тут легко можно разглядеть, без каких боеприпасов теперь осталась украинская армия. А вот самые распространенные находки после взрывов – танковые и гаубичные снаряды. И это как раз ощутимая потеря, признают Минобороны. Всего на складе под Балаклеей хранилось 138 тысяч тонн боеприпасов. Даже министр обороны не скрывает, в армии действительно есть нехватка боеприпасов. В Украине их больше не производят. Единственный патронный завод, который находится в Луганске, теперь под контролем боевиков. А некоторые советские калибры уже на исходе, об этом говорили еще летом 2016-го. Посчитать советское наследие еще в 2005-м попытались аналитики центра имени Разумкова. Тогда в Украине обнаружили 37 крупных военных хранилищ. В армейских закромах нашли 2,5 миллиона тонн боеприпасов. Но поскольку самые новые из них датировались 1990 годом выпуска, то к 2015-му, по расчетам экспертов центра, без малого 1,5 миллиона тонн должны были быть утилизированы, так как истекал срок их технической пригодности. Кроме утилизации, по мнению секретаря СНБО, к боеприпасному голоду украинскую армию привел чрезмерный экспорт вооружений. Подтверждение этих слов в конце марта пришло из Николаева. Выяснилось, в местном порту еще с 2000 года хранили почти 30 тысяч ящиков патронов и 2000 ящиков снарядов к пушкам. Из-за эмбарго боеприпасы в свое время не попали в Эфиопию. Только по одному этому контракту Украина должна была продать 50 миллионов патронов, большая часть из которых все же отправилась в Африку. Теперь же для пополнения запасов Украина сама вынуждена закупать вооружение у других стран. Вот только выбор для закупок ограничен, объясняет военный эксперт Валентин Бадрак. Это страны Восточной и Центральной Европы, у них еще осталось советское оружие. Торгуют с Украиной, к примеру, Польша и Болгария.
В Європейському Союзі існує, ну, фактично, така неоголошена заборона продавати Україні якісь летальні озброєння. І країни одні бажають просто відсторонитися, інші відверто мають з Росією бізнес, такі як Франція, Італія, наприклад, частково Німеччина.
Зато Литва в прошлом году в качестве помощи передала Украине 150 тонн советских патронов к автомату Калашникова. Но в целом спасти ситуацию с дефицитом боеприпасов в Украине может лишь собственное их производство, считают военные эксперты. Министр обороны в ответ на вопрос «Донбасс реалии», появятся ли в стране такие предприятия, заявил: пока есть лишь концепция.
Запуском производства отечественных боеприпасов должен заниматься государственный концерн «Укроборонпром». Сейчас соответствующие предприятия – это не больше, чем планы и цифры на бумаге. И даже даты, когда они могут быть воплощены в жизнь, пока нет.
О причинах проволочек мы пытались узнать у представителей концерна, но ответа на свой запрос не получили. Авдеево ждут и на передовой. Бойцы вынуждены приспосабливаться к болезненной экономии.
В первую очередь не хватает вот ВОГов 25-18, потому что вот сейчас, как по Минским соглашениям, у нас тяжело не работает. Но самые эффективные такие боеприпасы, которыми эффективно уничтожать противника, это ВОГ-25 и ВОГ-17, гранаты, да. Не, ну вопросы просто задавали там командованию. Ну, командование банально отвечает, что их на складах нет.
Бойцы признаются, уже давно нет и специальных снайперских патронов. Стрелять приходится пулеметными, от чего страдает точность. А еще психологически непросто, когда осознают, что у противника с обеспечением никаких проблем.
По любому направлению с ребятами общаются. То, что необходимо для этой войны, с той стороны все абсолютно на высшем уровне. И не говоря ряд, давайте поэкономить, то есть у них такого нет.
На то, что ситуация с боеприпасами изменится кардинально в этом году, в Минобороны не рассчитывают. Из 108 миллиардов гривен, которые ведомство просило на финансирование, из бюджета выделили чуть больше половины. Лавкостек Анатолий Мажора, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Донецкая журналистка Алиса Сопова читает лекции про жизнь переселенцев и военный конфликт на востоке Украины в Гарвардском университете. Дончанка признается, что американские студенты реагируют на конфликты не так эмоционально, как украинцы. Еще сложнее донести до американцев юридические моменты. Справки переселенцев, понятие прописки, введение электронного пропуска для проезда через блокпосты. Подробнее Ольга Стрижова.
Алиса Сопова, журналистка из Донецка, из родного города, выехала в 2014 году из-за военного конфликта на востоке Украины. Теперь же выиграла стипендию для журналистов и обучается в Гарварде. По программе, которая рассчитана на год, на курсе учатся 24 человека. Из них 12 американцев, рассказывает Алиса. Стипендиаты самостоятельно выбирают курсы, которые хотят изучать. Участники программы выступают на семинарах, рассказывая о ситуации в своей стране и журналистской работе. По словам Алисы, рассказывать в США о переселенцах и событиях на Донбассе легче, чем в Украине.
У нас все настолько эмоционально к этому относятся, что сразу весь разговор начинает скатывать какие-то взаимные обвинения, то националист, то сепаратист. Здесь как бы этого контекста нет. Они воспринимают это просто с такой общечеловеческой точки зрения.
Куда сложнее объяснить американцам, как люди сталкиваются с проблемами из-за луганской или донецкой прописки. К примеру, слушатели никак не могли понять, что такое прописка, вспоминает дончанка. Удивились и понятию электронный пропуск.
Я все время показываю видео и фотографии с вот этих вот блокпостов, где люди стоят сутками в очередях. И говорю о том, что вы смотрите вообще, что-то вот люди, чтобы поехать себе домой, они должны сначала подать какую-то специальную заявку, получить какое-то специальное разрешение. Потом они должны приехать вот на своей машине, например, на этот пункт пропуска, и там стоят сутки. И люди в шоке. Люди говорят: ого, это невероятно, почему это просто беспредел.
Алиса не только проводит гостевые лекции, но и пишет статьи в американские журналы. Так в своем материале она рассказала о том, как сложно сохранить объективность в журналистике, когда напряженные события происходят в своей стране. Говорит, что прессе нельзя забывать об одном из главных принципов журналистской этики, что конфликт надо показывать с двух сторон. Признается, что сама тоже занимала исключительно проукраинскую позицию и писала материалы с одной точки зрения. Но все поменялось, когда удалось пообщаться и с той стороной.
90% людей, которые по факту участвуют в военных действиях, их нельзя осуждать. Зачастую это люди, которые подвержены пропаганде с обеих сторон, и которые искренне верят, что они сейчас идут защищать свою семью и свою землю от какого-то абсолютного зла.
По словам Алисы Соповой, когда она ехала в США, то была уверена, что местные жители также настроены по отношению к России, как и украинцы. Но оказалось, что военный конфликт на востоке Украины уже давно не так активно обсуждается в мировой прессе. Ольга Стрижова, Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
А може ваша проблема в тому, що ви не шукаєте відповідей у минулому? Мені завжди здавалося, що українці схожі на дітей у будь-який період історії. У вас яскравий і свіжий погляд на реальність, але напрочуд коротка пам'ять. Ви діти. Кожна перемога несе людині краплю розуму. Кожна поразка – ціле море. Вам залежить лише на своїх перемогах, яких, до слова, не так і багато. Але ж це все поверхове і легко сходить, як шпалери в тому помешканні, знаєш? І під ними раптом виявляється порожнеча, бо ви, на превеликий жаль, не вмієте вчитися на минулому. А вчитися не вмієте, бо ви його насправді не шануєте. Люди, які не шанують своєї історії, завжди здаються мені жебраками.
Олексій Чупа, 10 слів про вітчизну.
Запомні эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра на Донеччине и Луганщине будет пасмурная погода. Днем по всей территории региона пройдут дожди, ночью без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 15 до 19 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и услышимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.